Приветствую вас, дорогая церковь. Тех, кто не был вчера на общении на женском, кто не смог, поздравляю вас от пасторского состава с женским днем. Вот, мы в церкви отмечаем, и мы вообще стараемся любую возможность, связанную с каким-то благословением и поздравлением в церкви, отмечать. Вот, и отмечать и братьев, и сестер. Итак, друзья мои, мы с вами изучаем Евангелие от Луки, и проповедь моя будет также по Луке. Я ее назвал «Время и власть тьмы по воле Божьей». Название необычное, да, потому что как-то власть и тьма по воле Божьей, не совсем это укладывается в голове, но сейчас мы будем с вами читать текст, который дальше будем уже разбирать. Итак, Лука, 22 глава, с 47 по 62 стих. Большой текст, поэтому будьте внимательны. «Когда он еще говорил это, появился народ, а впереди его ушел один из 12, называемый Иуда. И он подошел к Иисусу, чтобы поцеловать его, ибо он такой им дал знак. Кого я поцелую, тот и есть. И Иисус же сказал ему: Иуда, целованием ли предаешь Сына Человеческого? Бывшие же с ним, видя, к чему идет дело, сказали ему: Господи, не ударить ли нам мечом? И один из них ударил раба первосвященнику, отсек ему правое ухо. Тогда Иисус сказал: оставьте, довольно. И, коснувшись уха его, исцелил его. Первосвященникам же, начальникам храма, старейшинам, собравшим против него, сказал Иисус: как будто на разбойников вышли вы с мечами и копьями, чтобы взять меня. Каждый день бывал я с вами в храме, и вы не поднимали на меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы. Взяв его, повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели вместе, сел Петр между ними. Одна служанка, увидев его сидящего у огня и всмотревшись в него, сказала: и этот был с ним. Но он отрекся от него, сказав женщине: я не знаю его. Вскоре потом другой, увидев его, сказал: ты из них. Но Петр сказал этому человеку: нет. Прошло час времени, и еще некто настоятельно говорил: точно, и этот был с ним, ибо он галилеянин. Но Петр сказал тому человеку: не знаю, что ты говоришь. И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово Господа, как он сказал ему: прежде нежели пропоет петух, отречешься от меня трижды. И, выйдя вон, горько заплакал». Аминь, братья и сестры. Большой довольно-таки текст, вот, поэтому обо всем не получится сразу поговорить. Но мы с вами все равно затронем так или иначе разные моменты из этого текста. И в прочитанном тексте мы можем увидеть лицемерное предательство Иуды, защиту учениками Иисуса Христа. Христос, он обличает первосвященников. Ну и, соответственно, мы видим в конце уже отречение Петра. Вообще, если вот так вот посмотреть, за сильным лидером Христом было отчасти легко идти. Да, и сильный лидер, он может открыть духовные тайны. Сильный лидер, он обладает суперспособностями, может исцелять, воскрешать, изгонять бесов, творить чудеса, останавливать бурю, кормить конференции на несколько тысяч человек, знает прошлое и будущее про каждого человека. Следовать за таким суперлидером довольно-таки отчасти даже комфортно. Представьте, если бы сегодня в современном контексте был бы пастор, который мог бы решить любые проблемы на любом уровне, начиная от здоровья, финансовой, заканчивая семейным благополучием. Ну, например, там пастор, да, там, ну, Игорь Анатольевич, например, говорит нашим местным рыбакам, которые ходят на Славянку: идите, короче, на Славянку, поймайте щуку, вытащите у нее бриллиант на 10 карат из ее пасти, продадите. И мы всей церковью, например, едем в Иерусалим на гору, на поклонение, на гору Преображения. И мы все такие радостные, собираемся. Ну, конечно, наши рыбаки идут, это все исполняют, ловят, все продают. У нас есть все необходимые средства. Ну и в конечном итоге едем на вот этот вот праздник души, да. И на горе Преображения собрание будут проводить пророки. Да, то есть Авраам у нас будет ведущий, Моисей там будет ответственный за столы, да, там накроет там манну небесную. Вот, или будет ответственный за свет, за спецэффекты, будет огонь с неба сводить, да, будет там за дым ответственный, дым наведет там, где нужно. Исаия будет регент, да, херувимов, которые поют свят-свят Саваоф. То есть мы попадаем в такую суперобстановку, где Христос раздает всем блистающие одежды, да, и скажет пламенную нагорную проповедь. И чтобы все это видеть, нам не нужно входить в какой-то мухоморный трип. Да? То есть мы пребываем в такой вот благодати, где Господь дает нам такие вот супероткровения. Когда есть такой лидер, за ним следовать очень легко, потому что он решает любые наши вопросы на любом уровне. Представьте, если наша церковь, если мы не пришли раньше на один час, да, и мы не можем уже войти в здание, потому что будем стоять в очереди, как в Эрмитаж. Кто в Эрмитаж ходил, знает, да, если ты не в тот день попадаешь, это минимум просто метров 100-150 надо стоять. Вот. Я один раз в такую очередь попал, я думаю, как будто мавзолей. Там, в детстве, помню, я также в мавзолее стоял. Вот, на Красной площади, и тут такую же очередь, то есть, ну, очередь быстро прошла, где-то за час с лишним, зимой, это говорят очень быстро, вот, попал я в это сакральное место, слава Богу, и представьте, если такой же атаж у нас был бы в церкви, да, то есть, обычно на передних сиденьях у нас сидят дети, вот. Но когда есть такой суперлидер, скорее всего, дети откатились бы куда-то назад, потому что у взрослых были бы супер вопросы, супер нужды, молитвенные записки. Потому что абсолютно у каждого человека к суперлидеру особенный такой настрой и желание быть ближе к нему. Мы видим, что у каждого человека был бы свой собственный план, как Бог через пастора может ему помочь в его жизни. У женщин были бы свои ожидания. Ну, например, муж, конечно, по сердцу Бога. Да, ну, в возрастном, конечно, параметре у каждого там свой был бы запрос. От 20 до 30, чтобы не только по сердцу Богу, но и по моему. От 30 там, до 50 можно и корявенького, главное, чтобы по сердцу Бога. Да, то есть свои какие-то есть критерии. Дети и здоровье. Конечно, образование, вот, чтобы Господь благословил, быт, уют, комфорт. Конечно, быть любимой 24/7 по поводу и без повода. Да? То есть это, в принципе, любой женщины ожидание, чтобы Господь благословил в этом вопросе. Финансовая стабильность не ниже среднего, да, чисто для восполнения семейных потребностей. Отпуск в теплых странах, да, где все включено, ну и не меньше 10 дней, а за лучшее, ну, 3 раза в год. И, в принципе, это такие естественные желания, которые бы с удовольствием мы принесли бы Иисусу Христу, чтобы Он благословил наш план на нашу собственную жизнь, и мы в этом во всем бы комфорте пребывая славили бы Господа. У мужчин тоже есть нужды, представления и желания, и мы бы предоставили список, ну, не меньше, чем сестры. Жена, конечно, по сердцу уже моему, да, чтоб тело и лицо, оно подходило по стандартам золотого сечения Фибоначчи, кто в теме понимает, о чем говорю. Работа, которая могла бы обеспечить потребности жены, детей, домашних животных, вот, соответственно, чтобы мужчина мог восполнить все свои потребности, также, соответственно, ну и про себя любимого не забыть, чтобы и на хобби денежки тоже оставались. Ну, это такие мелочи, как спиннинги, мотоциклы, парашюты, гидрокостюмы, лодки, машины, гаражи, горные лыжи, ружья для охоты и так далее. У нас у братьев широкий спектр хобби. Вот, кто в нашей церкви знает, то, что у нас есть такие ожидания вот, от Бога, и мы это тоже приносим Господу. И вот есть ученик Иисуса Христа, который пошел за Христом. И у меня есть целый набор желаний, которые должны быть реализованы для восполнения моего эмоционального фона, чтобы я себя чувствовал комфортно, чтобы я себя чувствовал на уровне. Да? В современном контексте это называется закрыть гештальт. Кто лазил по психологии, он должен в этом ориентироваться и понимает, что у каждого человека есть потребности, и перекрывая их, я там не про пирамиду Маслоу, где есть да, там базовые какие-то потребности, а именно наши хотелки. У меня есть мечта, у меня есть желание, и это может тянуться с детства. Вот. Если вам не покупали машинки, когда вы вырастаете, вы реализовываете через эти машинки, вы их меняете постоянно, вам нравится, то есть ты уже как большой ребенок, просто ты играешь уже в большие игрушки. И современная психология об этом говорит, то, что у каждого есть незакрытые какие-то желания, которые мы пытаемся на протяжении всей своей жизни закрыть. Как-то был в какой-то такой игровой комнате, и там, знаете, был такой стол, и оттуда такие это, то ли бобры, то ли сурки вот так выходили, надо было молотком вот так вот по голове ударить. Ну, игра заключалась в том, чтобы вот эти вот вылазящие, скажем так, сурки, надо было вот его поймать. И тебе начислялись очки. Вы знаете, современный отчасти контекст ценностей, который на нас наваливается, он тоже, по сути, задает нам некий такой ритм, где мы должны восполнять все свои желания. У нас вот есть такой молоточек в виде определенной молитвы. Вот. И у нас вырастают вот эти вот нужды, которые мы пытаемся вот так вот перекрыть. Ну и, соответственно, тот, кто больше очков набрал, тот человек уже вышел выше среднего статуса, да, где вот оборачиваясь направо и налево, он может уже что-то сказать, как Господь его благословил, куда он съездил, что он приобрел. Все остальные, там, у кого этого нет, вытирают слюни. Вот. И некоторые даже умеют радоваться за других. Но в основном впадают в ропот. Тот, кто был вчера из сестер, на общении вот они хорошо делились вот этим сокровенным пониманием, когда мы делимся, и насколько это, скажем так, воспринимаемо другими людьми, насколько люди готовы слышать эти благословения. Итак, мы видим то, что у каждого из нас есть вот эти вот нужды, которые мы хотим принести Господу. И, в принципе, ничего вроде как плохого-то и нет. Когда система приоритетов в нашей жизни, она сбалансирована Священным Писанием. Но когда ценности этого мира нас начинают направлять в другое направление уже от Господа, чтобы мы только заботились о выращивании терний, да, и в конечном итоге это приводит к такому крену, где наша жизнь уже начинает меняться не в том направлении. Итак, мы видим то, что за Христом шли ученики, и у них у каждого было свое ожидание от Христа. Мы знаем то, что ученики, когда пошли, у них были свои тоже ожидания, что, возможно, они будут в Совете Безопасности, в кабинете министров, где они поделят портфели. Вот. Кто-то будет за финансы, кто-то за ресурсы, кто-то будет военачальником. То есть у них у каждого были определенные ожидания, что, оставив все, они приобретут больше. Но Христос был с ним честен. И он всегда предупреждал их. Мы читаем на протяжении всего Священного Писания, он неоднократно повторял то, что следуя за мной, вы немножко что-то перепутали. В вашей жизни будут определенные проблемы, вам надо будет на это ориентироваться и принимать как некую норму. Христос был с ними честен и предупреждал о уюте и комфорте. Матфея 8:20. И говорит ему Иисус, лисицы имеют норы, птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где преклонить голову. Он говорит то, что если ты в своей жизни сконцентрирован на комфорте и уюте, то это вообще не ко мне, это не про меня история. Следуя за мной, это не приоритетное, скажем так, желание, которое я буду восполнять в твоей жизни. Предупреждал о карьерном росте. Лука, 18 глава, 4 главы назад мы с вами читали с 31 по 34 стих. «Отозвав же 12 учеников, сказал им: вот мы восходим в Иерусалим, и совершится все написанное через пророков о Сыне Человеческом. Ибо предадут его язычникам, поругаются над ним, и оскорбят его, и оплюют его, и будут бить, и убьют его, и в третий день воскреснет. Но они ничего из этого не поняли, слова сии были для них сокровенны, и они не разумели сказанного». То есть Христос говорит то, что следуя за мной, в свое время я буду побит, унижен и убит, но в конечном итоге воскресну. Но для них это была история вообще закрыта. У них был свой собственный план, по которому они шли. И то, что они не хотели, они, ну, скажем так, не слышали. Вы, наверное, замечали в своей жизни, что каждый слышит то, что хочет слышать. С этим, наверное, очень часто пресвитеры встречаются, когда ты говоришь конкретно человеку, что хочет Бог, человек кивает головой, разворачивается и делает ровным счетом наоборот, еще говорит, а мне пастор так сказал. Вот. Я что только не узнавал, что я благословлял. Вот. Ну, слава Богу, в грехе меня вроде как там не задействовали. Ну, по крайней мере, наша человеческая вот эта вот греховная природа, она реально хочет слышать то, что мы хотим. Именно те ценности, которые у нас есть в сердце нашем. Предупреждал о физической и психологической опасности. Иоанна 15 глава с 20 по 21 стих прочитаю. «Помните слово, которое сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все, то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня». Христос говорит то, что физической безопасности в следовании за мной может и не быть. «И как гнали меня, так будут гнать и вас». Во время власти тьмы в нас могут проявляться две крайности. И мы из контекста прочитали это качество Петра и качество Иуды. Два, можно скажем так, вроде бы как север и юг разных, но в чем-то они даже переплетаются. Итак, качество Петра. Матфея я прочитаю, 26, 33, 35. «Петр сказал ему в ответ, если все соблазнятся о тебе, я никогда не соблазнюсь. Говорит ему Петр, хотя бы надлежало мне и умереть с тобою, не отрекусь от тебя». Подобно говорили все ученики. То есть мы видим в этом контексте, что Петр говорит, что идет не за толпой. Это мой личный выбор, я следую за тобой, Иисус. У меня есть личная убежденность, и я иду за тобой. Петр говорит о верности в любых обстоятельствах. Чего бы ни возникло, я буду верный твой поклонник. Петр также говорит о том, то, что готов умереть. То есть не просто какие-то стесненные обстоятельства он готов терпеть, гонения или еще, он даже готов умереть. Звучит очень убедительно и самонадеянно. Что же дает убежденность в свои силы? И размышляя об этом тексте, я вижу то, что проблема этой уверенности, она связана, конечно, и с гордостью с нашей, но она еще может быть связана с верой в собственный план для Бога. И самое интересное, что в моем собственном плане для Бога нету той благодати, способной устоять в искушениях. Когда я Богу рисую свой собственный план жизни, что я хочу от Него и как я вижу свою дальнейшую жизнь, если этот план расходится с Божьим планом, я остаюсь сам с собой наедине с своим планом. Да, я в него верю, я его готов реализовывать, я готов за него бороться и биться до конца, но в конечном итоге придет момент, когда не будет сил устоять в этих искушениях. Когда у нас есть заветная цель, мы готовы ее достигать всякими правдами и неправдами. Ну и, конечно, придя ко Христу, мы имеем свидетельство Божьей силы как в моей жизни, так же в жизни братьев и сестер. И каждый из вас наверняка может рассказать о том свидетельстве, когда ты приходишь ко Христу, решает Христос очень многие вопросы. И, в принципе, привыкая к этому, мы уже, возрастая во Христе, уже задаем вопросы не что, Господи, ты хочешь от меня, а мы начинаем продолжать дай, 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 да, то есть и пытаемся Богу навязывать свой собственный план. И мы видим то, что Петр, по сути, тоже имел вот этот план в отношении Бога, и это придавало ему определенные силы. Наш собственный план может проявляться в человеческой даже любви и заботе о Христе. И мы также читаем Матфея 16 глава 23 стих. «Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое». Мы видим то, что Петр искренне любил Христа. Он пытался о нем заботиться. Но на тот момент его любовь и забота, она была не в соответствии с планом Божьим в отношении жизни Иисуса. И здесь Христос был просто категоричен. Скорее всего, мы, наверное, обиделись. Да? То есть, представляете, вы пришли бы к пастору позаботиться там, или к другу, брату, к верующему, сказали, брат, да не будет в твоей жизни этого. Не надо тебе страдать, не надо тебе жертвовать, не надо тебе ехать на миссию, не надо... Пожалей себя, зачем ты ходишь, свидетельствуешь. И вдруг ваш брат или сестра вам скажет, отойди от меня, сатана. Скорее всего, вас бы это как-то, ну, так, по сердцу, да, ударило, как же так. Мы видим то, что апостол Петр заботился о Христе, но его забота, она, скажем так, расходилась с волей Божией в отношении жизни Иисуса. После того, как апостолы увидели, что Бога человек не хочет применить спецсредства по своей защите, страх тотчас подавил их все чувства и заставил только думать о спасении себя. И для этого было одно средство – бежать. Скорее бежать. Итак, братья и сестры, хотел перейти к качествам Иуды. В каждом из четырех Евангелий он упоминается всего 5 раз. Во время помазания Иисуса миром, при сговоре с первосвященниками, на Тайной вечере, в момент предательства Христа и накануне самоубийства. В принципе, 5 мест, которые нам говорят о Иуде, не так много, но мы можем косвенно вывести определенные его качества. Здесь мы можем увидеть, что человек практичный, понимающий, где есть деньги, там есть возможности и власть, да, и он был своего рода определенным кассиром. Он умел собирать пожертвования, планировать бюджет. То есть он денежки распределял. Не любил нерационально потраченные средства. Да? То есть он высоко ценил свое служение, и поэтому позволял себе брать средства, ну, возможно, так на шаверму, на фастфудике куда-то зайди, там в МАК, да, израильский того времени, чтобы перекусить. Вот. Но тем самым он был назван вором. Да? То есть человек, нося денежки, всячески себя правильно оценивал, то, что, в принципе, ничего страшного, если из этой кассы я подумаю о себе любимом. Мы видим то, что когда он мог с рациональным взглядом раздавать пожертвования нищим, скорее всего, из-за трепетного отношения к деньгам он выискивал именно того нищего, где пожертвенная лепта кардинально могла бы изменить жизнь человека, и в дальнейшем он мог пригодиться самому Иуде. Вы, наверное, ну, кто помоложе читал, там, «Бедный папа, богатый папа», да, там, эти мудрости зашли уже и в церковь, вот, где люди уже думают таким, то, что жертвовать просто давать нельзя. Нужно дать удочку, а не рыбу, да, то есть... Писание нам говорит то, что если ты даешь милостыню, ты даешь Богу взаймы. Человеческая мудрость говорит, нет, надо вникнуть в проблему, надо не просто пожертвовать, а понять причину. Может быть, этот человек недостоин, короче, этой милостыни, потому что этот человек пойдет с этой милостью, неправильно с ней разберется. И еще мы соучаствуем в грехе этого человека, поэтому ничего давать не надо. Это говорит нам мудрость человеческая, к сожалению. Братья и сестры, мы... Как верующие люди должны понимать и осознавать то, что Священное Писание, оно идет на 3 шага вперед нашей человеческой мудрости. Если посмотреть на Иуду, мы увидим то, что Иуда мог создавать систему, где без него ничего не решалось. То есть, знаете, это такой вот королек, который сидит там на сундуке с деньгами, ну, не знаю, насколько сундук, но, по крайней мере, как минимум там шапочка была с денежкой, кошелечек. Вот, где он принимал решение, сколько на еду дать, сколько нам надо дать на пожертвование нищим. Да, нищим ходил, он сам раздавал, мы видим, после вечери он это и пошел делать, когда все оставались, скажем так, в этом доме, он ушел ночью. Но цель его была, конечно, предать Христа. Что вообще объединяет Иуду и объединяет Петра? Оба они выбраны Христом, то есть им явлена Божия такая благодать, их выбрали для этого служения, чтобы они были апостолами. Оба они идут, оба, вернее, не идут за толпой. Это их личный выбор, и они не привязаны к толпе. Оба самонадеянны, оба участвовали в споре, кто из них больше. Оба карьеристы, да, они, идя за Христом, ожидали то, что они получат больше. Оба предали Христа, оба не понимали, какой будет конец, когда Христос предупреждал и раскрывал им всю картину, которая будет. Помимо того, что их объединяет, есть то, что их различает. И мы видим то, что Иуда рассматривал Христа как средство для достижения цели. Было только внешнее лицемерное почитание через целование. Да, мы видим, когда он предавал Христа, он это сделал через поцелуй. То есть это такое внешнее, но внутри его отношение к нему было вот такое несоответствие внутри его сердца. Петр же любил Христа, видел в нем Сына Божьего. Да, и мы знаем то место, когда Христос им в 6 главе от Иоанна говорит: «Не хотите ли вы отойти от меня?» И тогда апостол Петр сказал: «Куда нам идти? У тебя глаголы вечной жизни». Иуда не доверял Христу и воровал деньги. Да, то есть мы видим то, что он больше уповал не на заботу Христа о них, а воровал, вернее, имел такую, знаете, подушку безопасности, как в современном контексте говорят, такая кубышечка, которая дает такой мир и покой на сердце. Да, что если что-то вдруг случится, я не против этого, не подумайте, но кто-то получает от Христа мир и покой в сердце, а кто-то от кубышки, да, ну, а за лучшее от того и от того, конечно. И здесь мы видим то, что именно у Иуды вот эта вот кубышечка, она, видимо, приносила определенный такой вот покой. Мы видим то, что Петр видел во Христе глаголы вечной жизни, как я уже говорил, да, он надеялся на Христа. Сердце Иуды было приготовлено для входа сатаны. Через грех, да, систематический, уже не осуждала совесть. Он не видел уже во Христе того авторитета. И мы даже видим уже на вечере, когда Христос говорит: «Один из вас предаст», он спокойно, глядя на Христа, говорит: «Не я ли, Господи?» То есть, знаете, такое ощущение, как будто он даже не верил в то, что Христос видит его сердце. Все там сказали: «Не я», ну и он говорит: «Ну, может, я? Не, наверное, не я». Хотя решение в сердце его уже было. Мы видим то, что сатана в Петре мог действовать только через мысли. То есть после хлебопреломления сатана вошел в сердце человека, вот, и уже вел этого человека по пути предательства. Но апостол Петр, его сердце было занято любовью к Господу, и сатана мог действовать только через мысли. Да? И как мы уже говорили о том месте, где он, заботясь о Христе, в тот момент ретранслировал именно проект от сатаны. «Да не будет с тобой такого, Господи». Иуда предал Христа первосвященникам. Петр защищал Христа от первосвященников, да, и даже рубил уши, да, там, кто-то сейчас бы сказал, он, наверное, туннели хотел сделать рабу. Вот. Но на самом деле мы видим то, что его вот эта вот активность и желание защищать Христа, она выражалась даже в таких крайних формах. И даже Христу пришлось его как-то осечь. Иуда продал Христа за 30 серебряников. Петр отрекся из-за угрозы жизни. То есть мы видим, здесь разница. Да? Иуде ничто не угрожало. Но 30 серебряников не помешает. 4-месячная зарплата человека, в принципе, его удовлетворяла. В конечном итоге он, конечно, от них отказался, но на тот момент он согласился, когда он его предал. Иуда сожалел, что предал невинную кровь. Петр, написано, горько заплакал. Да, там еще и такой перевод: «тяжело и мучительно». Иуда под влиянием сатаны повесился, Петр получил прощение и восстановился в вере. Мы видим, что у них была во времена тьмы абсолютно разная реакция. И как это относится к нам? Я хотел бы задать 7 вопросов, чтобы каждый человек себе задал. Кто для меня Христос? Господин моей жизни или средство достижения моих целей? Второй вопрос. Во всем ли я доверяю Христу и позволяю ли я укорениться в моем сердце неправде? Что для меня деньги? Средство для расширения Царства Божьего или личное благополучие? Если то и то, то какое процентное соотношение? Что для меня деньги? Да, это правильный вопрос. Насколько ты уверен в своей преданности Христу? Петр был на 100% уверен. Но пришла тьма, время тьмы и власть тьмы, и оказалось то, что сила его бедна. Писание говорит, если думаешь, что стоишь, бойся, чтоб не упасть. Самоуверенность – это на самом деле не то основание, на котором строится вера. Какая сумма нужна, чтобы иметь мир на сердце? Когда последний раз я горько плакал из-за греха? И способен ли я публично признавать свои грехи, не переживая за свой авторитет и последствия? Итак, я заканчиваю, братья и сестры, итог. Любовь и вера Христа, как якорь, способный удержать корабль нашей веры во время власти тьмы. Когда наше сердце занято любовью ко Христу, да, на какие-то мгновения мы можем отходить от Господа, но Господь, когда через покаяние дает нам возможность вернуться, мы получаем возможность начать следование за Христом с нового листа. Наша духовная гигиена – это ежедневная молитва покаяния, которая лишает законных прав, демонических сил войти в мое сердце. Ежедневная молитва дает силы проходить долину смерти, оставаясь верным Христу. Во время власти тьмы мы очищаемся от гордости и ложных целей в жизни. Поэтому Петр и писал, в современном контексте прочитая, «Друзья любимые, не удивляйтесь тем тяжким страданиям, которыми испытывают вас, как будто с вами происходит что-то странное. Радуйтесь, так как вы приобщаетесь к страданиям Христа, чтобы возрадоваться, когда откроется Его слава». Аминь, братья и сестры, давайте будем молиться и помнить то, что во времена испытаний в нас могут заговорить две природы, как Петра, так и Иуды. И давайте будем бодрствовать, трезвиться для того, чтобы мы, получая обновление в отношениях со Христом, оставались Ему верными. Аминь. Давайте помолимся.